Программы на нашем канале в YouTube.
Час и 5 минут в Москве, 23:05 в Екатеринбурге. Всем здравствуйте. Это программа «Личный прием». Как всегда, идет на два города. В Москве я Ирина Воробьева, в Екатеринбурге Евгений Ройзман. Жень, добрый вечер.
Всем привет.
Ну что же, нас можно смотреть в Ютубе на канале «Эхо Москвы» и писать нам сообщение по номеру +7 985 970 45 45. Понятно, что последнее сколько-то времени мы все время начинаем с московской повестки, хотя, конечно, мне кажется, она давно стала федеральной. Что изменилось за эту неделю, Женя?
Ну, очень серьезный митинг в Москве произошел в субботу. Никто не ожидал, что выйдет столько народу. И, как обычно, люди вышли сильные, уверенные, дисциплинированные, но в ответ были возбуждены снова массовые беспорядки.
Ты имеешь в виду уголовную статью?
Что?
Возбуждены массовые беспорядки, в смысле по уголовной статье снова?
Ну, по уголовным делам. Причем я считаю, что массовые беспорядки создает мэрия Москвы и силовики, причем делают это сознательно, провоцируют. Ну и это очень похоже на политические процессы конца 19-го, начала 20 века. Но к чему это приводит, мы тоже знаем. То есть этими вещами людей не напугать уже.
А вот давай разберемся с прошедшим митингом. Вот был митинг на Сахарова, вполне себе согласованный. Очень-очень много людей пришло. Ну, по крайней мере, вот многие отмечают, что такого массового давно не было. Но зачем-то потом все пошли на Китай-город, не все, а какие-то люди отдельные. Вот, и там началось уже Вентилово. Вот зачем надо было идти на Китай-город, не очень понятно.
Послушай, ну это молодые. То есть им надо двигаться, им надо идти, им надо декларировать свою позицию. Кто-то может в загоне и чувствует себя уютно, а кто-то не может в загоне находиться, потому что это действительно унизительно, вот этот пропуск через рамки, оцепление и так далее. Это, ну, унижает человеческое достоинство, и молодых можно понять. А кто может запретить гулять по Москве? Вот скажи мне, ну кто может запретить гулять по своему городу?
Ну, нам запрещают гулять по своему городу уже какую неделю подряд.
Но тем не менее, то есть кто-то этому подчиняется, а кто-то не подчиняется. Но то, что демонстрировали силовики, это уже просто за гранью. То есть это, ну, какой-то изощренный такой необузданный садизм. А мало того, когда этим занимаются люди в масках, я совершенно искренне считаю, что добрые дела в масках не делаются. Если люди в масках, если они стараются оставаться неопознанными, они совершенно точно понимают, что они выполняют какие-то преступные приказы. Ну, они в этом принимают непосредственное участие. И их это развращает еще больше, вот эта неопознанность и безнаказанность. Посмотри, что произошло. Костя Коновалов, которому просто переломили ногу об бордюр, сознательно пытались две сломать, сломали одну. Сказали, что Следственный комитет сказал, что не усматривает никаких нарушений. Удивительное дело. А вот эта вот история с Дарьей Сосновской, которая заступилась за инвалида. Ты видела, как парня ДЦПшника уводили?
Да,
он
видела.
Сам идти не может, его волокли. Она заступилась, ей пытались заломать руки. Причем настолько непрофессионально, вот так вот ломают руки, а не пытаются завести за спину. А потом ее просто ударили в живот, причем жестко. ОМОНовец положил палку, не ОМОНовец, полицейский положил палку, ударил в живот, потом поднял палку, она у них аж на руках повисла, девчонка. Это-то возмутило всех. Но вообще просто в принципе женщин бить нельзя. А в такой ситуации, когда вы держите девчонку за руки, она даже прикрыться не может, она этого не ожидала. Но это конченые подонки. И то, что сейчас база сумела найти, назвали имя, фамилию, но МВД сказала, что это не тот. Никаких проблем, не тот, назовите того. Но с другой стороны, как им можно верить, когда заявление делает пресс-служба МВД, которые показывали нарколабораторию дома у Голунова, которая сейчас занимается этим расследованием голуновским. Веры нет. Огромная проблема власти в том, что ей перестали верить. Ну, видели все сами.
Даже если они назовут сейчас имя, ведь проблема не только в этом конкретном сотруднике, правда же? Но вот сейчас они окей, даже если они назовут правильное имя человека, и на него повесят вообще все. А ведь действительно все, потому что люди очень злы, и вся злость будет просто направлена на одного человека. Но ведь били многие.
Ирин, на самом деле все эти проблемы снимаются одним и очень простым способом. Во всем мире одинаково. Первое лицо уходит в отставку, а все остальное Быстрое, честное и справедливое расследование публичное. Все. Ну, по-другому не бывает. Это недоверие, оно не рассосется. Оно, ну все, уже недоверие к власти, десакрализация власти, негодование. Это уже не денется никуда. Это уже запущенный механизм просто. Когда это произойдет, мы не знаем.
Да, пожалуй. Ладно, мы вернемся к всем этим повесткам еще много раз, видимо, за этот эфир, потому что вопросы в основном только про это, про происходящее, и я их накоплю и немного попозже спрошу. Ну вот есть личный вопрос, Женя, который многие задают, ну вот три вопроса я вижу практически одинакового содержания. У тебя же есть Твиттер.
Ну, конечно.
И ты там сам его ведешь.
Да, конечно,
вот сам. Спрашивают по поводу употребления ненормативной лексики в Твиттере. Это действительно твои твиты, ну, по крайней мере, там вот с этим, с Бабченко, где ты разговариваешь, или нет?
Нет, там добавили две реплики, которых там не было.
По цитировать сути, их не надо.
Да, я цитировать не буду. По сути, там был, собственно, твит Бабченко, где говорилось о том, что у вас там никакая оппозиция, что у вас какой-либо оппозиции противной я еще не видел. Я написал, что, ну, заманал ныть. Ну, скажем так.
Ну, да.
Все, и на этом вся дискуссия у нас закончилась.
А дальше все, вот это вот угроза, что-то уже про лицо, это уже не...
Сделали, это уже не я. Ну, я смотри, я могу очень жестко откомментировать, но я никогда не стану собачиться в эфире. То есть я же не Собчак там.
Нет, ну, я не прошу комментировать, просто спрашивают, вот. Это ты или не ты.
Да, и сразу я говорю, да, в Твиттере комментирую я. Сам я называю вещи своими именами, и когда ситуация требует именно этой лексики, то я этой лексики не стесняюсь, потому что если ситуация такая, значит лексика должна быть соответствующая. То есть если они озверели, я пишу, что они озверели, ну со всеми вытекающими. Вот. У Фейсбука другая немножечко специфика, я в Фейсбуке там не злоупотребляю. На Ютубе, где я сам разговариваю глаза в глаза, я тоже не употребляю, я умею обходиться без этого. Но там, где это требуется, я достаточно хорошо владею русским языком и могу себе позволить.
Ответил. Ну, вот, по крайней мере, на все вопросы, которые сейчас поступили. Был же прием в прошедшую пятницу, правильно?
Слушай, прием был, народу было очень много в этот раз. Вот, самые разные вопросы. Но из типичных, представляешь, пришли родители, ну, молодые по сравнению со мной, но у них сыну 17 лет. Вынес полквартиры, игрок. И понимаешь, психология абсолютно наркоманская. Играет, ну, в компьютерных клубах сидит по ночам и играет на родительские деньги, своих у него нет. Просаживает все, тащит из дома. Они когда уезжают, они его выгоняют, уезжают, запирают квартиру. Он тут решетки умудрился спилить, залезть вместе со своими друзьями. И не могут с ним разговаривать, у него страсть. У него страсть, но это абсолютно наркоманское такое состояние. Конечно, способов борьбы не так много, но самое главное сделать паузу, чтобы у него максимально долго не было доступа ни к какой игре, работать с ним, чтобы он приходил в себя. Каждый день, проведенный без игры, ну какой-то шанс дает. Но он утащил у родителей, родители говорят, забрали у него iPhone, сказали, iPhone не отдадим, пока ты мамин iPad сдал в ломбард. Принесешь iPad из ломбарда, получишь свой iPhone. А он говорит... Нет, не так, давайте вы на меня в суд подаете, что я у вас забрал iPad, а я на вас в суд подам, что вы у меня iPhone забрали. Ну вот, ну да такое вот уже сознание такое. Хотя учился хорошо, просто игра обуяла вот так. Но я вам скажу, что я видел гораздо худшие ситуации. Это вот 2004-2005 год, когда появились игральные автоматы на улицах. Некоторые ставили вот так лепестками. И я видел, как с одной стороны пенсионеры проигрывают пенсию, бегут скорее получать и бегут в автоматы, а школьники проигрывают деньги, которые на завтраке. Сейчас, конечно, такой ситуации нет, более избирательно, но проблема для родителей огромная. Но я что мог, подсказал, то есть мы еще увидимся, поговорим. Вот. Но это не первый случай за последнее время. Но когда это касается подростков, это одна история. А когда приходят люди, которые вышли на пенсию, и которые попытались поиграть, ну, правда, они в поисках работы были, и их затянули в эту игру на бирже. Это, конечно, гораздо более печальная история, и там проигрывают все, еще берут кредиты.
Да, конечно. А это, то есть человек играет в компьютерные игры, да? Я правильно же услышала? То есть он
ну, вот смотрите, перед этим был один 17-летний, который с брокерскими конторами, который ставки делал.
Угу.
То есть, ну, точно так же проигрывал все, это же никуда из квартиры выходить не надо. Все, сейчас интернет дал возможность не ходить никуда никаким игровым автоматом, сидеть это делать из дома.
Да, пожалуй, это, конечно, интересно. Ну, просто не очень понятно, как это останавливать, потому что если у тебя есть выход в интернет, то все, в общем-то.
Самое главное – пауза. Пауза дает шанс, и каждый день, проведенный без игры, к этому шансу что-то добавляет. Других способов нет. Ну и, конечно, работать с человеком.
Ну, похоже на наркоманию, в смысле того, что это игромания, ну, конечно.
По симптоматике, конечно, похоже, ломки те же самые.
Да. Так, ладно, а тут нас спрашиваешь про игроманию, что ли? Да, мы вот сейчас в том числе про игроманию говорили. И давай дальше про прием, потому что я тут коплю, скажем так, вопросы про какую-то общую.
Слушай, пришла ко мне девчонка, Ульзяна зовут. Очень серьезная история была. У нее было трое детей, и они взяли ипотеку. В ипотеку взяли 1 950 000. Она добавила свои деньги и купили двушку. Двушку в не самом хорошем районе, 44 квадратных метра. Там за 2 350 купили. А потом муж серьезно заболел. Муж заболел, и начались просрочки по ипотеке, брали в Росбанке. И представляешь, ну за это время они долго-долго ипотеку платили. У них за это время еще двое детей родились. Сейчас пятеро детей. Старшему 11, младшему 1. Из двушки выселили. Из двушки выселили, а теперь представь, брала 1950 в Росбанке, а заплатили уже 2000, ой, 2 миллиона уже заплатили. То есть заплатили больше, чем брали. Банк не пошел навстречу ни одну минуту. Плюс материнский капитал туда вложили. Ну и слава богу, город пошел навстречу, я в свое время там сам разговаривал еще, и ей дали маневровое жилье, тоже двухкомнатную квартиру, город пошел навстречу, но это каждый год надо будет продлять, потому что уйти ей оттуда некуда. То есть, слава богу, у Екатеринбурга есть такая возможность. И сейчас она пытается судиться, хотя бы отсудить свой материнский капитал. То есть прецеденты ищем, пытаемся найти, смотрим там аналогичные судебные решения, может быть получится, вяжемся за нее. Но представь, насколько несправедливая ситуация. Человек с пятью детьми платили, выплатили больше, чем брали, и у них отняли все. Причем зачем Росбанку эта маленькая квартира, непонятно. То есть оставили женщину с детьми на улице.
У нас же не первый раз уже как раз именно Росбанк фигурирует. И мы вернемся, кстати, и в том числе к этой теме. Буквально через полминутки у нас небольшая реклама.
Заводи мотор, поехали! Реклама. Вам нужно всего 300 тысяч рублей, и вы станете собственником роскошных апартаментов в Батуми, в Грузии, где вас очень любят и ждут. Один из крупнейших застройщиков Европы – Orbi Group. Новый комплекс Orbi City. Первая линия моря, горы, солнце. От 3 миллионов рублей. Первый взнос всего 300 тысяч рублей. Звоните 8 800 550 7276. Звонок бесплатный. Сайт orbi.net.
Всем спасибо! Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
21.19 и продолжается программа «Личный прием» с Евгением Ройзманом. Мы продолжаем, и вы можете продолжать смотреть нас в трансляции на Ютубе «Эхо Москвы» и там же задавать вопросы. Ну вот про ипотеку. Ну, я так понимаю, что, судя по тому, что это появляется у нас каждую программу, ну практически каждую программу, это история, в которую вляпалось чуть ли не полстраны, получается так.
Очень-очень многие попали в ситуацию, и, конечно, она обострилась у всех с 2014 года, когда нарушилась экономическая ситуация, когда многие стали оставаться без работы, и ну, много людей попало. У меня были истории, когда банки, в частности, со Сбербанком удавалось договариваться, с Интезой, с ВТБ-банком, на личных контактах, но с Росбанком вот не получилось. Но вообще банки, чем мощнее банк, тем проще и безжалостнее выселяют.
Спрашивают, кстати, вот знаешь, интересный вопрос здесь есть в чате. Обращались ли к вам люди, с которых неправомерно сняли инвалидность? Вот со знакомой нашего слушателя, который нам задает этот вопрос, после 3 операций на позвоночнике просто не продляют срок, хотя ей тяжело и ходить, и сидеть, и так далее.
Слушай, Ирина, у меня на самом деле ощущение, что это какая-то закрытая директива была. На мой взгляд, так сбрасывают балласт. То есть бюджетную нагрузку сбрасывают, какая-то внегласная директива. Если не снимает инвалидность, то меняет группу первую на вторую, а это достаточно уже такие серьезные для людей потери в деньгах. И сплошь и рядом это стало гораздо сложнее и инвалидность саму получить, и в каждом случае приходится индивидуально разбираться. Но стало гораздо сложнее, это действительно так.
Да, но особенно, конечно, это выглядит странно, когда человеку приходится доказывать свою инвалидность, когда у него заболевание, там, например, ДЦП, да, которое никуда не денется.
Ирина, слушай, человеку, у которого ампутированы ноги, ему приходится каждый год доказывать, да, что они у него не отросли. То есть, доходит до маразма, но это на самом деле, по моим ощущениям, государство сбрасывает балласт. Государство сбрасывает, минимизирует свои обязательства.
И свои выплаты, да. Еще про прием, с чем приходит. А, кстати, вот те, кто приходит, они вообще как-то пытаются с тобой обсуждать происходящее, в том числе в Москве?
Слушай, на самом деле молодые все. Молодые все разговаривают, задают вопросы, за этим следят многие. И, конечно, очень сильно сработало, обрати внимание, очень сильно сработали вот эти призывы Оксимирона, Дюдя, которые на молодых рассчитаны. Но я подумал, смотри, в этот раз кроме Оксимирона, кроме Дюдя, там несколько рэперов еще вписались в эту ситуацию. И у них своя аудитория. Но я вдруг вспомнил, что на заре перестройки это все начинали рокеры. То есть времена меняются, но и тогда рокеры пришли, сейчас рэперы пришли. То есть каждое поколение слушает свое, у каждого поколения свои кумиры, но механизмы остаются те же самыми. И видно, что что-то начинается, что-то сдвигается, что-то происходит, активизируется именно молодежь. Но на самом деле это хорошо. Нет ничего хуже вот этого болота, потому что неизвестно, чем это все кончится. Так хоть какое-то движение, хоть каким-то свежим ветром пахнуло. Слушай, интересную историю расскажу.
Давай.
Приехал мужик из Кушвы. Дельный, разумный, совершенно мужик. Кушва небольшой город по нынешним временам, совсем небольшой. Он говорит, послушайте, у нас, говорит, странная ситуация. Наш дом поставили на капремонт. Я говорю, так это же хорошо. Он говорит, хорошо, у нас в 2010 году сделали капремонт. Нам так понравилось, так хорошо нам сделали. Нам поставили металлопластиковые бельгийские трубы. Нам хорошо сделали крышу. Но сейчас, говорит, пришли какие-то другие люди. У них уровень гораздо ниже. Мы этого ремонта не просили. На наш дом у нас, говорит, 20 квартир. Нам выделили 8,5 миллионов, которые нам придется отдавать. Мы не просили. Пришли люди, говорят, мы будем ремонтировать. Вот эти бельгийские металлопластиковые трубы заменили на железные. У тех была гарантия 50 лет, а у этих 10. Нам начали менять крышу так, что она у нас потекла. Нам этот ремонт не нужен. Я, говорит, пошел в городскую администрацию, а они говорят, да радуйтесь, там 300 домов на очереди стоит, упрашивает. Я им говорю, так вы те 300-то домов, так и начинайте ремонтировать, вы зачем к нам пришли? И знаете, сплошь и рядом такие ситуации, когда вот этот ремонт капитальный в некоторых домах совершенно не вынужденный, и все понимают, что эта ситуация создается для зарабатывания денег, для освоения вот этих денег. Причем на людей же вешают этот долг. Вообще с капитальным ремонтом ситуация в стране в свое время...
Вот же была история вот буквально на прошлой неделе, где крышу сделали. Где крышу сделали, она начала протекать.
Там 16 миллионов на хрущевку выделили, и им молодые таджики ободрали крышу, перестелили, и у них сразу затопило весь дом. И они говорят, мы не просили ремонта, у нас дом с 70-го года стоит, и все нормально. И здесь ровно та же самая ситуация. Вообще, недоремонтированных помещений в стране в конце 2000-х было на 12 триллионов недоремонтов. Это мы с Хованской в свое время занимались. Вот. Сколько сейчас, непонятно. Но вот то, что ремонтируют не то, что надо, это удивительная, конечно, история, и людям некуда пожаловаться. То есть их осчастливили за их же деньги, и они этого не просили. Частая ситуация.
Да, странно выглядит. Прям по-настоящему, конечно, странно.
Что странного?
Мне такое ощущение, что на прием в основном приходят люди, у которых проблемы с деньгами. Такое впечатление, что они вот хотят просто, чтобы мы помогли деньгами, нет?
Ирин, нет, такого практически нет. Редкий совершенно случай, когда просто просят денег. Ну вот у меня пришла, представляешь, приехала из Лысьвы, зашла женщина, ну такая, она видно, что не старая, но подуставшая. С ней девчонка молодая. Я говорю, что случилось? Они говорят, мы сбежали. Я говорю, как сбежали? Они говорят, мы сбежали от папы, ну, от мужа. Я говорю, а почему? Он говорит, ну, он, говорит, меня бил. Он, говорит, меня бил много лет. Сейчас, говорит, сыновья уже взрослые, одному 18, другому 19, они там остались. А мы с младшей дочерью сбежали. Я говорю, слушай, а что, сыновья за тебя не заступались? Она говорит, понимаешь, он здоровенный. Он здоровенный, работает в охране, и он, говорит, сыновей загибал тоже. И они его боятся. Но они, когда меня нету, он их вроде не трогает, так-то, говорит, бил тоже. Вот. И они остались там, а мы просто сбежали. Мало того, мы сбежали, а он подал в розыск. Но я, говорит, написала заявление в полицию, что меня разыскивать не надо. Вот. Но мы там поможем со школой девчонке, ей поможем с работой. Ну, нормальная совершенно женщина, говорит, ну, мне не в моготу уже. Раньше, говорит, ради детей что-то терпела, а сейчас, думаю, тут жить-то осталось. Знаешь, есть замечательная русская пословица, если с молоду терпеть, то жизнь-то она долгой покажется. Вот это ровно тот самый случай. И, конечно, ну, вот это вот домашнее насилие, это очень распространенный случай в России. Мало того, ты же понимаешь, вот эти пословицы, там, стерпится, слюбится, бьет, значит, любит, милые бронятся, только тешатся, это все вот в одну копилку. На самом деле ситуация действительно очень тяжелая, и менталитет в этом плане такой. Вот, и поэтому женщинам остается только посочувствовать.
Ну, на самом деле, конечно, нет. Женщинам не только остается посочувствовать, женщинам можно и нужно помогать в таких ситуациях, но вопрос действительно всегда только в том, готова ли женщина что-то с этим сделать, в смысле сбежать, да, обратиться за помощью, потому что по большей части, конечно, никто не обращается до того момента.
Ну, понимаешь. Знаешь, вот эти психологи, соседи, идет кому-то старший разговаривать, говорит, блин, муж бьет. Она говорит, ну меня ж тоже бил. Ну ничего, видишь, живем как-то. Понимаешь, и вот это вот ломает линию поведения. Просто загибает. Я видел женщин, которые когда-то в молодости были красивые, но просто мужики загнули, и глаза у женщины потухли. Это на самом деле огромная проблема общества. И вот эта вот история, когда декриминализировали 116-ю статью, там 117-ю, побои, истязания, когда декриминализировали, ты понимаешь, что произошло? Сняли барьер. Было нельзя, а стало можно. И разом началось, новая волна пошла. Но к законодателям вопрос.
Ну, к законодателям вопрос, который мы задаем каждый раз, когда поднимаем эту тему, и не только мы, а огромное количество людей. Вот буквально на Дожде несколько дней назад был огромный марафон, который вел Миш Козырев и наш коллега Таня Фельгенгаур. И есть организации, которые помогают женщинам. И если вы сейчас, нас слушая, ну, вы в такой ситуации, или, например, вы знаете человека, ну, в такой ситуации, это же не обязательно должна быть женщина, это может быть и мужчина, то вы можете обратиться за помощью. Есть организация, которая называется «Насилию нет», и ее очень легко найти в интернете, и там есть большое количество и правовой информации, и можно к ним обратиться, они помогут и юристами, и психологами, и дадут контакты каких-нибудь центров, убежищ, куда вы можете в такой ситуации просто временно скрыться, где вас не смогут найти. Так что это тоже, ну, такое, к сожалению, такое большое уже движение, потому что действительно ситуация очень тяжелая.
И для Екатеринбурга у нас Лариса Лазарева занимается, мощная, хорошая организация «Истенок» тоже помогает. Но если что, ко мне можно прийти, я всегда что-нибудь придумаю.
Просто хотелось бы, чтобы люди, правда, обращались за помощью, если они попали в такую ситуацию, потому что, к сожалению, потом мы видим истории уже про убийства и про тяжелые увечья, хотя, условно говоря, все вокруг знали, но вот это вот, ну что же, мы будем лезть в чужую семью, и так все вокруг ходят и смотрят, и ничего не делают. Ну, ладно, что поделать.
Слушай,
да,
слушай,
минутка еще. До перерыва, парень... давай какую-нибудь тему начнем. Ага?
Давай быстро еще. Парень ко мне пришел, с Уралмаша. Ну, с женой как-то на рынке шубами торговали, были какие-то у них контрагенты, и вот женщина, с которой они уж несколько лет работали, приходит, говорит, мне нужны деньги срочно, вот если все получится, заживем, мне надо взять кредит 1 миллион. Но мне не дадут, давай на вас возьмем. Они говорят, ну, давай возьмем. И они по каким-то очень кривым схемам оформили, и он пришел, и только расписался, ему дали миллион, он тут же передал. И все. Не отдает месяц, другой, третий, то есть он платит проценты, говорит, вы деньги-то когда отдадите? А она говорит, ну пока денег нету, но потом как-нибудь. И через год он понимает, что его кинули. И он говорит, понимаешь, я не могу пойти написать заявление, потому что меня привлекут за мошенничество. Я не знаю, как они договаривались с этим кредитом. Я же, говорит, только подписался. Представляешь, попал в какую сложную ситуацию. Но мы сейчас через личные знакомства решаем, потому что, ну, откровенное мошенничество. Он говорит, мне таких денег взять неоткуда.
Сейчас пауза, буквально ненадолго, потом вернемся. В столице продолжается программа «Личный прием» с Евгением Ройзманом. Тут есть личный вопрос от Татьяны. Он такой немного философский, но хочется, правда, его как-то прочесть. Вот Татьяна из Столицы пишет. «Всегда слушаю Евгения, поражаюсь его вере в людей. Вот как окончательно не разувериться в человечность? Вот сейчас пришла из леса, гуляю там со своими собаками до ближайших жилых домов, 3 км в разные стороны. Идем по лесной дороге, и 30 метров обнаружили привязанного к дереву пса. Прикручен к дереву на проволоку, еле отвязала. Но вот как после этого смотреть на людей, если даже соседи мои недавно сдали свою собаку в приют, наигрались и подросла, и просто стала не нужна». Ну вот вопрос же, правда, Жень? Вот как?
Понимаешь, по отношению к братьям нашим меньшим видится просто уровень цивилизованности общества. У меня в свое время со Совцовым разговор был. Он говорит, ну я вот вижу, ты, говорит, вытаскиваешь наркоманов, спасаешь. Но я, говорит, тебя здесь не буду поддерживать, я буду заниматься животными. Ну, он всю жизнь занимался животными, спасал. У него то ослик там со сломанной ногой, то из таможни каких-то заморенных птиц отдает. Ну, у него дом вообще забит был зверями. И он даже бегемотик был. Ну и вот. Я говорю, почему, Саш? А он говорит, понимаешь, в бедах людей виноваты сами люди. А в бедах животных животные не виноваты. В их бедах виноваты люди, и поэтому за животных надо заступаться. То есть я понимаю, что он хотел сказать. На самом деле это действительно уровень цивилизованности общества. И, конечно, я пытаюсь всем там зоозащите, всем помогать, потому что ну, они делают доброе дело, и пусть они делают доброе дело, и лишь бы у них все получалось. Вот. Ну, конечно, я тоже из-за этого переживаю. Правда, возникали всегда в городском управлении всегда возникает конфликт. Зоозащитники давят на город, когда город начинает заниматься отловом бродячих собак. А представляешь ситуацию? Тебе звонят и говорят, у нас вот возле школы стая бродячих собак, они ребенка покусали. И ты в любом случае на стороне людей. И ты должен оградить людей, а потом начинать решать проблемы собак. Но у людей настолько разный к этому подход. Я был свидетелем, у меня просто показательная история, выборы, там встречи во дворах. И один парень говорит, Евгений Вадимович, я за вас всегда буду голосовать, если вы издадите указ отстрелять всех бродячих собак в городе. И тут такая старушка вылазит, говорит, я тебе сейчас отстреляю, я тебя сейчас так отстреляю. Понимаешь, вот разный совершенно подход. Но при грамотном подходе в цивилизованных городах эта проблема минимизируется, конечно.
Да, безусловно, но тотальная стерилизация животных на улице и ответственное владение животными, то есть это, ну, это мне кажется, мы должны этим всем заниматься, потому что, ну, правда, люди берут хорошенького щеночка, и что потом? Потом они его просто выбрасывают на улицу.
Ирин, слушай, важно, забыл просто по домашнему насилию. У меня история такая, что ну, я не знаю, хоть расследование проводи. У нас был один такой умник, он работал у одного олигарха каким-то помощником. Ну, и в результате он убил человека, там 47 ножевых ранений, расчленил. Его закрыли, ну, и отправили в дурдом. Отправили в дурдом, в спецбольницу на лечение. Какое-то время подержали, а он такой толковый, он им там интернет-связь наладил, что-то еще. Ну, его потихонечку выписали. Выписали его... А он убил человека, своего друга, причем точно так же расчленил, и его закрыли снова. А вот у этого друга, которого он убил, у него была жена. И эта жена вот этому убийце очень нравилась. И его из этой спецбольницы снова выпустили.
Да
и он
ладно.
К ней пришел. Да. И он к ней пришел и начал ее терроризировать. А ему вчинили иск, потому что у этой женщины был ребенок, и он убил отца ребенка, и ему вчинили иск, чтобы он выплачивал. Причем, когда его выписывали, он выплачивать не стал. Он не выплачивает. И судебные приставы с ним сделать ничего не могут. Хотя у него оформлена инвалидность, он по инвалидности получает 19 тысяч, пожизненная инвалидность, он получает 19 тысяч, судебные приставы не способны на это обратить свое взыскание. Обрати внимание, что после протестов нашли 26 миллионов долгов, 26 миллионов долгов у тысячи задержанных. 26 миллионов долгов, то есть по 26 тысяч на человека. Так они по домам аж пошли долги собирать. А вот здесь для сироты с убийцы получить не могут. Все судебные приставы вместе взятые. Но это еще полдела. Этот умник ездит на машине. Но у него не может быть прав, потому что он, у него инвалидность, у него не может быть прав. Он ездит, как-то договаривается. Но это еще полдела. Когда его выпускали из спецбольницы, врачи сказали, что он неизлечим и что он социально опасен. И он находится среди людей, он терроризирует жену убитого, он не платит ни копейки сыну, чувствует себя совершенно вольготно, и никто ничего с ним не может сделать. И вот она ко мне пришла и говорит, что делать. И я говорю, идите в прокуратуру. Она говорит, я была. Я говорю, пишите заявление в полицию, в следственный комитет, идите к судебным приставам. Она говорит, я везде была, и он меня преследует. Это вот ровно тот самый случай, когда, когда убьют, тогда и приходите.
Так он убил уже дважды.
Это дело.
То есть он дважды убил, его дважды выпустили. И...
Мало того, они сами признают, что он неизлечим и социально опасен. Но это еще полдела. Он сам озвучивал такую схему, что из СИЗО номер один при помощи там, одного из врачей договариваются с психбольницей на Исети, это недалеко от города, с одним из отделения. И вот это вот отпускают человека за 60 тысяч рублей. То есть из СИЗО переводят в больницу, а из больницы уже отпускают через некоторое время. То есть эта схема существует, об этой схеме знают. И представляешь, вот просто убийца находится в городе, про которого знают, что он неизлечимый, сами врачи, за которым два трупа, которые преследуют одну из своих жертв. Но я специально об этом вслух говорю, просто это хотя бы лишаю права на незнание. Вот, думаю, что, может быть, кто-нибудь догадается завтра позвонить, там, может, и СМИ еще узнать подробности. Фантастическая
жуткая история. Просто кошмар. Реально, никак нельзя защититься от человека, которого уже дважды убил, причем с особой жестокостью, признан невменяемым и выпущен на свободу.
Если кто из СМИ позвонит, дам все контакты, помогу сам.
Правда, это прям кошмарная какая-то история, мне кажется.
Слушай, таких много. Таких историй много. Это же не просто так фраза, когда убьют, тогда и приходить.
Нет, это понятно. Я имела в виду, что просто из всех историй, которые мы здесь разбираем, это просто самая кровавая, мне кажется, из всех, которые у нас были. Ну, этот слушатель, вот наш слушатель Дмитрий пишет, что в курсе этой истории и знает эту женщину. Вот, и правда, я очень рассчитываю, господа из правоохранительных органов, мы, конечно, как-то несколько шокированы тем, что вы ничего сделать не можете. По крайней мере, для защиты этой девушки. Вы же можете вывести ее, вы, государство, вы же можете поменять ее фамилию. Она может находиться под защитой государства. Это механизмы, которые есть и которые применяются к разным другим людям, почему-то не к ней. Мне кажется, надо что-то сделать, чтобы к ней тоже можно было это применить и, по крайней мере, вывести ее из-под удара. Но под его ударом все равно окажется куча других людей. Тут же вопрос в том, что он опасен, а не в том, что... это кошмар, конечно. Так, а есть какие-то менее кошмарные истории с прошедшего приема?
Слушай, есть хорошая история. У меня за последнее время, за несколько приемов, приходили несколько людей молодых. Приходил парняга, мастер спорта по скалолазанию. А надо сказать, что в Екатеринбурге очень мощная школа. Она давняя, с хорошими традициями. Был такой, и сейчас есть, слава богу, Александр Ефимович Пиротинский, который создавал эту школу скалолазания. И Екатеринбург в России на очень высоких позициях. И у нас нет ни одного скалодрома, где все три дисциплины присутствуют, где стандартная высота нет ни одного скалодрома. А с 2020 года скалолазание становится олимпийским видом спорта. И все больше и больше народу идут в скалолазание. И любой скалодром сейчас, любой скалодром, он всегда востребован, он коммерческий. Пришел парень, мастер спорта, тренер, говорит, я готов делать скалодром, готов искать инвесторов, место надо. Пришел другой парень с тем же самым предложением, но мы сейчас смотрим по фитнес-клубам, где может получиться. Вот. Но первый-то пришел, он именно спортивный ищет, который все равно будет окупаться за счет секции, где будут спортивные секции, где будет любительская секция. А второй-то может там в фитнес-центре построить. Но меня вот то, что люди видят эти ниши открывающиеся и готовы и коммерческие, и социальные проекты совмещать, мне очень приятно. Я надеюсь, что что-то у нас получится.
Да, пожалуй. Ну, слушайте, на самом деле, вот когда открывается больше спортивных каких-то площадок доступных, это уже вопрос доступности, потому что так-то, в общем, много всего, только вопрос в том, что большая часть из этого стоит, как чугунный мост или крыло самолета. Ну, в долгосрочной перспективе, безусловно, не за одно занятие, если вы прям серьезно хотите заниматься. Вот, и, ну, в этом смысле в больших городах, конечно, попроще. Если я правильно
понимаю. Попроще. Конечно, попроще.
Да, жалко, конечно, что все равно этого мало и гораздо больше немного другого.
Кстати, насчет немножко другого. Опять несколько человек приходили по алкоголизму, причем, знаешь, уже люди, которым по 50 лет, и они пьют всю жизнь, и, слава богу, еще живы как-то. Но представляешь, сколько они отравили своим семьям, своим детям, своим родителям. Просто, ну, жизнь погубили всем. И очень интересно, пришла ко мне женщина, я ее помню еще, ну, гораздо более молодой, она первый раз ко мне попала в 99-м году. Мы забрали у нее сына, сын пробыл у нас, пришел в себя, толковый парень. Она пришла и говорит, знаете, что я своего сына знаю лучше, я его заберу, все, он уже бросил. Я ей говорю, не забирайте. Она говорит, нет, я заберу, он уже бросил, пусть работает и так далее. Забрала. Потом снова начал колоться, снова к нам попал. И вот так вот долго-долго продолжалось. И вот она ко мне пришла, совсем уже старая, после инсульта. Она говорит, он живет дома, у него ВИЧ, из-за ВИЧа у него сейчас туберкулез развился, кроме этого у него гепатит, цирроз печени, заберите его куда-нибудь. Потому что у меня, говорит, растет внук. Внук его как отца не воспринимает, он нас всех заразит, у него, ну все, туберкулез. Но я ее как утешу? Я ее могу утешить, сказать, что, знаете, он все равно скоро умрет. Но вот он уже не умирает 20 лет, то есть столько людей, ну, жизнь отравил. Он уже и торговал, и так, и сяк. И вот теперь живет и просто добивает свою мать. И я знаю и мать, и знаю его, и понимаю, что сделать невозможно. Есть у нас один приют такой, в последний путь, именно для наркоманов, у которых ВИЧ, у них начинает развиваться туберкулез, вот. Но это уже так, когда наполовину сгнивший осталось совсем немножко. Ну и таких ситуаций достаточно.
Ну вот тут Сергей, кстати, спрашивает. Интересный расклад получается. На прошлой неделе вы рассказывали про девушку в запое с двумя детьми и бабушкой, которая вот приходила на прием, развалилась там и ничем
ей... Да, ну то и полгода осталось.
Ничем ей не помогли, хотя прокапать ее копейки стоит. Лично бы денег дал, пишет Сергей. Зато мужика, который сам расписался за 2 миллиона, ну, да, долгов за получается, за миллион, собираетесь ему помочь. Странно как-то, пишет нам Сергей.
А нет, я всегда знаю, куда имеет смысл силы прикладывать, а куда не имеет. Вот алкоголичку в таком состоянии не возьмет ни один реабилитационный центр, потому что она умрет. Алкоголики умирают, от похмелья умирают, это от ломок не умирает, от похмелья сплошь и рядом. Это надо сидеть с ней рядом, наливать там в час, ну, по 50 грамм водки, отпаивать, прокапывать. Никто не возьмется. И я не возьмусь, потому что меня за это сажали в тюрьму 2 раза, причем я чудом остался на свободе. Вот. У нас был реабилитационный центр, 54 человека, девчонок. Это был единственный реабилитационный центр вообще для женщин. Да когда его разгромили, там в течение года 17 человек умерли. Ну просто потому что разгромили реабилитационный центр. Поэтому я уже все, я не могу себе позволить этим заниматься, ну потому что сажают людей вокруг меня, меня пытаются посадить. Государство этим не занимается. Ну, вот такая ситуация, да.
Но потом, наверное, имеет смысл еще сказать, что есть люди, которые хотят, чтобы им помогли, а есть люди, которые не хотят, чтобы им помогали.
Понимаешь, очень редкий случай, когда хотят. Среди наркоманов это, ну, может, один из 100, кто хочет. С алкоголиками там немножко другое, как правило, давление родственников и так далее. С алкоголиками чаще получается. Но сейчас проблема в том, что не берут без согласия. Они могут взять наркомана в самом тяжелом состоянии, но если он завтра скажет: «Все, до свидания, я пошел», ему никто не имеет права препятствовать. То же самое с алкоголиками. У нас нет закона о принудительном лечении, и отсутствие этого закона позволяет умирать очень многим.
Возвращаемся ненадолго, чтобы, разбоюсь, не успеть, если мы сейчас будем продолжать истории с приема обсуждать, к нашей вот этой политической повестке. И тут много вопросов по этому поводу. Ну, конечно, все спрашивают про уголовное дело и про обвиняемых, в этом, которые в этом уголовном деле есть. Например, там про студентов. Вот про студентов в основном спрашивают, вот что делать, это же студенты. И получается, что они не просто не устраивали никаких массовых беспорядков, они в принципе там вообще ни при чем. Вот как можно защищать этих людей, не очень понятно.
Очень много показывали в режиме онлайн. Много кто вел трансляцию. И «Эхо» вело трансляцию, и «Дождь» вел трансляцию, многие вели трансляцию. И все видели, вся страна видела, что выхватывали совершенно случайных людей. И теперь смотрите, по массовым беспорядкам, по 27-му, по 3-му, и сейчас будет по 10-му. Все видели, что выхватывают совершенно случайных людей. Те, кто сделал замечание, он как парня увели, машину полицейскую поставили на землю на переходе, он говорит: «Так нельзя делать». Все, заломали руки и увели. Девчонки, которая заступилась за инвалида, заломали руки, ударили в живот, увели. И сейчас на этих людей будут возбуждают уголовные дела. Но, чтобы эти уголовные дела прошли в суде, там нужно давать хоть какую-то фактуру. Так вот, теперь послушайте. Существует статья 303 УК РФ. Эта статья звучит так: фальсификация уголовных доказательств по делу. Так вот, все, кто сейчас будут фабриковать вот эти массовые дела о массовых беспорядках, они будут все участвовать в этой фальсификации. При любой нормальной судебной системе они сами станут подозреваемыми. Они станут, их надо преследовать именно по статье 303, фальсификация доказательств, потому что это происходит на глазах у нас у всех.
Ну, в итоге-то, скорее всего, будет второе болотное, я имею в виду по итогам, потому что в болотном деле тоже не было практически никаких доказательств вины, что люди это действительно...
Слушай, в болотном не было никаких доказательств, но там хотя бы разбирали асфальт, там было какое-то противостояние, понимаешь? А здесь-то не было ничего вообще, выхватывали случайных людей. Мало того, там попали люди, которые вообще не участвовали ни в чем, просто мимо проходили. Как тот парень на велосипеде, который ехал по своим делам, сбили с ног, начали бить. Ну зачем бить начали? Зачем ноги ломать? А этот, который Костя Коновалов, который бежал, ну просто дикость. Поэтому, то есть мы видим, что будет происходить. Понимаешь, что самое страшное? Пропадает уважение к государству и его институтам. И это то, что цементирует систему. Нет уважения к государству и к его институтам, потому что видят, что творит государство и что творят подручные власти. Помнишь, что это у Акуджавы, это четверостишие? Вселенский опыт говорит, что погибают царства не от того, что тяжек быт или страшны мытарства, а погибают от того, и тем страшнее, чем дольше, что люди царства своего не уважают больше. То есть, сформулировал Акуджава.
Да, действительно. Тут спрашивают, как же так получается? Ну, я перефразирую, конечно, но вот смотри, лидеры, скажем, независимые кандидаты, почти все, за исключением нескольких человек, в том числе те, кто у нас был в этой студии в предыдущем эфире, находятся под арестом. Да, там от Гудкова, Яшина до Навального, который не выдвигался, он тоже под арестом. То есть все люди, которых власть считала лидерами оппозиции, они все находятся под арестом. И все равно 50 тысяч человек на проспекте Сахарова. Как так?
А вот так вот, потому что на самом деле это совершенно не лидерская история, это история о человеческом достоинстве и об откровенной несправедливости. Смотри, как громят ФБК, Фонд борьбы с коррупцией. Мощная народная организация, которая делает очень серьезное дело. Она необходима в любой здоровой стране. Смотри, их как громят. Просто боятся их расследований. Я считаю, что их громят только за расследование. Значит, они все делают правильно. Вообще, я долго не мог понять, что такое гибридная война. А потом до меня дошло. Гибридная война – это необъявленная война, которая ведется всеми способами. А знаешь, почему ее не объявляют? Потому что невозможно объявить. Они же не могут объявить, что мы громим вас за то, что вы вскрываете всю правду про нас и показываете, как мы воруем. Мы вам этого не простим. Государство же не может, власть не может это задекларировать. Поэтому они будут громить молча, как уголовники. Вот то, что они делают сейчас при помощи пропаганды и всего остального. Но я считаю, что ФБК устоит, потому что очень много людей готовы помогать. Народ собрался молодой, азартный. Ну, я надеюсь, что они устоят. Я буду их поддерживать. Это очень важная для страны организация.
А теперь я буду задавать вопросы, на которые мне очень хочется получить ответы. Ну, в смысле, я сама могу ответить, но я специально их буду задавать про вот нынешнюю ситуацию. Во-первых, тут нам пишут, что парень на велосипеде приехал на митинг, и он туда ехал именно участвовать в митинге. Но у меня отсюда вопрос. Окей, хорошо, ладно, он собирался участвовать в этой акции. И это что, дает право вот так его валить вместе с велосипедом и уносить, и бить там при задержании, получается, так?
Да, при этом совершенно точно, там видео достаточно долго, он ничего не делал, он ехал себе на велосипеде.
Да, он проезжал мимо полицейских, которые стояли, один просто повернулся на него, и все, этого оказалось достаточно. И второе, тут мне пишет нам, что да ладно вам, 2/3 пришли на концерт, а не на митинг, вот на концерт этих рэперов, которые там выступали.
Вы все перепутали, концерт был в другом месте, а это был митинг. И сколько на тот концерт пришли, мы видели. И сюда люди пришли не песни слушать, это совсем другая история. А призыв был грамотный и правильный. И меня, конечно, в этой ситуации Дудь порадовал, Оксимирон порадовал. Ну, молодцы.
Тут... После этого митинга некоторые люди начали писать, что это все равно какой-то тухлый протест, какой-то скучный, какой-то немощный, неэнергичный, ну так себе протестик.
Ирина, знаешь, мне, если честно, не хотелось бы увидеть мощный и энергичный, потому что я знаю, как это выглядит. Поэтому дай бог вот так вот спокойно и последовательно передавить. Власть не до конца безмозглая. Все равно в какой-то момент расклады эти понимают, взвешивать умеют. И когда нужно, умеют включать задний ход. Ну, поверь.
У нас остается еще буквально 4 минутки. Есть ли у нас еще истории с приема, которые мы можем рассказать?
Слушай, истории с приема на самом деле очень много. У меня снова пришел мужик, который попал в ситуацию с медиками. Но это не медики. Он говорит, вышли на меня, меня нашли и говорят, что придите, обязательно обследуйтесь, это бесплатное обследование. В общем, пришел и в результате ему говорят, нужна срочно консультация. В результате за него взяли кредит 95 тысяч. И он теперь эти 95 тысяч пытается с них получить, ищет еще потерпевших. Этих псевдомедиков очень много. А эти псевдомедики привозят других псевдомедиков, иностранцев, которые не понимают по-русски, которые рассказывают, какие проблемы с переводчиком. И очень много людей, желающих получить бесплатную медицинскую консультацию, потом вынуждены брать, ну не вынуждены, а просто как загипнотизированные зайчики, кролики, берут кредиты и расплачиваются, а потом приходят в себя. То есть тоже много этих ситуаций. Вот.
Тут наши слушатели немного со мной спорят, спрашивают, пишут, что, конечно, тот факт, что человек на велосипеде приехал участвовать в акции, не дает им права бить велосипедиста, но давайте не будем искажать факты, как ВГТРК, поскольку вот это очень важно. Мне кажется, что это очень справедливо, справедливое замечание, потому что я тоже вижу, как искажаются факты с обеих сторон, и мне кажется, что ну как-то нужно сейчас такой момент, в такое время, когда нужно вот именно только с фактами работать. Разве
Ирина,
нет?
Хорошо, вот факт. Он приехал на митинг и стоит на своем велосипеде. И вот его роняют и бьют. Это что меняет?
Нет, это ничего не меняет с точки зрения события в отношении велосипедиста, но вот этот подход, когда ВГТРК показывает какие-то чудовищные совершенно репортажи, в том числе с митингов, мне кажется, что люди, которые сейчас выходят на улицу, в том числе, должны как-то очень особенно тщательно следить за тем, какие фотографии они используют, какие видео, ну и так далее. То есть это важно, мне кажется.
Сейчас. Я с тобой согласен, но надо понимать одну вещь. Если люди в масках бьют своих невооруженных и беззащитных сограждан, ну нет этому оправдания, не придумать этому никакого оправдания. А когда мужчины бьют женщин, бьют в живот, бьют жестоко, заламывают руки, ну нет этому оправдания, понимаешь?
Абсолютно согласна. Конечно, никакого оправдания этому нет. Жень, 15 секунд до конца эфира, тебе слово, как всегда.
Слушайте, на самом деле, еще раз скажу, хороших людей гораздо больше, чем плохих, и это дает мне возможность надеяться и верить в то, что все равно все будет хорошо. Давайте удачи вам и доброго здоровья.
Спасибо и до встречи. Это был личный прием с Евгением Ройзманом.